Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Рабочие и колхозницы. Колхозники и рабочие. Вот как сказать, рабочие это женщины или нет? Рабочие во множественном числе могут быть и женщины, и мужчины. Вот я попал в тупик, вот я попал в просак. Меня зовут Яков Файн. Южная Флорида. 18 января 2020. Пятого уже года не успеваешь следить. Не успеваешь следить. С каждым годом время течет быстрее, быстрее, быстрее. Я это заметил много лет назад уже, когда я ездил к бухгалтеру раз в году. Он ведет все дела мои, он делает отчет по налогам. Раз в году, один раз в году я езжу. И в какой-то момент я стал замечать, что я езжу к нему чаще. Это все равно был раз в году. Но я думаю, блин, я вот еще вот был вроде бы недавно. То есть время пошло быстрее. Кто еще это понял, заметил, и по каким другим признакам вы это заметили, напишите. У нас прямой эфир, дружеское общение, канал ламповый, семейный, не экспертный. Совершенно не экспертный. А что лучше, кстати, говорить дилетантский канал или неэкспертный канал? Неэкспертный вроде бы как мягче. В общем, оставите 100 лайков, запишу еще. Не оставите, не запишу. Знайте правила. Рад, что вы пришли, и давайте я с вами немедленно поздороваюсь. Таня. Утро доброе, Таня. А какое оно у вас? Расскажите, Калифорния. Утро было неплохим. Я просто прогулялся, as usual. Погода хорошая, 21 градус Цельсия. Ветрено немножко, но погода неплохая. Неплохая была. Дзянис пишет, привет, Яков. Всем привет из Мюнхена. Антон Морган, Ice Fishing, здравствуйте. И пишет одноглазному мальчику, приделали колесо и пошло, поехал. Вообще не понимаю, о чем вы. Но не беда, может, когда-нибудь пойму. Всяко бывает. Поговорим сегодня на разные темы. В частности, я думаю, что, наверное, этот выпуск я назову «Приватизация всего». Или что это такое? Или «Частные деньги, частное все». Что-нибудь такое. А от вас мне потребуется помощь, чтобы вы мне рассказали, что у вас в вашей стране частное, и вас это раздражает. Ну, к примеру, вы можете идти в поликлинику бесплатно. С другой стороны, если вы попадете в больницу и нужно делать что-то серьезное или к специалисту, вы знаете, что надо заплатить, надо что-то принести и так далее. Вот это пример, когда частное существует, оно имеет право на существование, но вас это раздражает. Если у вас есть такие вещи, которые вас раздражают, поделитесь с нами, и может это как-то... У вас появится потом спокойствие, и вы перестанете так нервничать из-за этого частного приватизированного всего. Окей, давайте. Давайте читать ваши комментарии. Олег пишет, Яков, добрый день. Думаю, хороший вариант развлекательный канал, ведь это то, зачем мы сюда приходим. А можно вообще назвать этот канал развлекательный? Серьезно, Олег и другие люди. Я вас развлекаю, как вы считаете? Я развлекатель? В хорошем смысле этого слова. Тут ничего обидного нет. Может быть, действительно неплохая идея. Развлекательный канал. Если уже говорить дилетантский канал, где есть нечто такое обидное, уничижительное, говорить, добро пожаловать на развлекательный канал, где я вас развлеку, а вы развлечете меня. Леся пришла. Здравствуйте, Леся. У нас плюс 16. 16 это не по-украински. 16. Сонце, легенький вітер, вітерець. Іван Гартованець. О, вітаю, вітаю вас, Іване. Ну, ладно, давайте. А от Лена, я же, Лена, с вами не поздоровался. Извините, Лена, если можете. Да, давайте начнем потихоньку с ваших комментариев, которые вы оставили к предыдущему выпуску. Вы ведь пишете. Зачем-то. Нельзя вас игнорить. Александр пишет, освобождение заложников и обмен 1 к 50 – разные вещи. Ну, во-первых, не 1 к 50. 1 к 50 – это только если заложником был человек, военный израильский. А если человек был не военный, то 1 к 30. Говорят. Так ли это? I have no clue. Но самая такая contention point, то есть то, на чем они долго спорили, не подписывали, не соглашались, это там какая-то сотня или две сотни людей, которые, у которых сериально серьезная кровь на руках. Кровь израильтян. Террористы. Но то, что это обмен заложников и обмен 1:50, разные вещи, это точно. Я вчера уже говорил, это поражение Израиля в Газе. В Газе Израиль проиграл. К сожалению, это надо признать. Чем кончится там дальше, пока не знаю. Пока не знаю. Ice Fishing писал, представьте, что вы живете в Киеве, едете на машине и видите, как ТЦК ломают парня. Тащат бусик, и он не в силах дать отпор, но пытается. Представьте, что видя это, вы понимаете, что вы можете остановиться, выйти из машины и освободить этого парня физически. Можете расшвырять этих людоловов, как котят, и парень сможет убежать. А вы сядете в свою машину и едете по своим делам, так как физически вы очень хорошо подготовлены, и заламывать вас крайне сложно. Но, возможно, к вам потом будут предъявы от полиции, а возможно и не будет. Вопрос, как бы вы остановились для помощи парню? Ответ, однозначно нет. Не остановился бы я для помощи парню. Потому что ваши разговоры про то, что я физически крепкий, представим. Ну, во-первых, это сложно представить. А во-вторых, если даже это представить, то кольт всех уравнял. То есть, если вот эти ТЦКшники вооружены, ваша физическая крепость только вам повредит и может резко укоротить вашу жизнь. Тут у нас есть некоторые люди, которые угрожают, что заломают, порежут, побьют, убьют, уничтожат. Но это в основном происходит, конечно, в комментариях к моему подкасту, а не в жизни. Это первое. Второе. По вторая причина, по которой я бы этого не делал. Это все равно, что напасть на полицейского. ТЦКшники – это государственные служащие. Они на военной службе, я не знаю, в каком они подразделении, но это представители государства. То есть ваш вопрос такой. Если вы видите, что полицейский заламывает человека. Не знаю почему. Пойдете вы драться с полицейским? Конечно, нет. Абсолютно нет. И даже не выдумывайте. Я понимаю, что у вас, вероятно, была такая ситуация в жизни. Вы, может быть, очень крепкий. И проехали мимо и не остановились. А теперь у вас кошки скребут. Я вам даю индульгенцию. Пусть не скребут. Не надо этого делать. То есть вместо одного покалеченного человека будет двое. Вы и тот парень. А то, что такая страна, ну, что же делать? Вы решили в ней жить, и, значит, надо как-то с этим мириться. Так, Иван пишет, «Глюклихе нихт». Это что, это «доброго вечера», что ли? На идыше, я не пойму. Или на немецком? Тут у нас есть специалист по немецкому Антон. Антон, что это значит? «Глюклихе нихт». Я думаю, что это на... Нет, нахт. На идыше нахт – это ночь. Не знаю. Иван, переведите немедленно, а то я буду нервничать. Владимир пишет «Добрый день». И второй Владимир пишет «А видео СГ? Не знаю». А стоимость чего-то не... Не понимаю. Владимир, вы что, сегодня пидгазком? Чешо? Таня пишет «А мне нравится дилетантский». Да и меня не раздражает частная собственность. Вас не раздражает. Вы, насколько я знаю, из Калифорнии. И как раз на эту тему будем говорить сегодня. Как некоторых калифорнийцев, некоторое частное предпринимательство раздражает. Иван пишет, я из Украины, Закарпатья, мне 65. В дитинстві ріс в переміжку з єврейськими дітьми до першої хвилі виїзду в Ізраїль в 72-му році. Я ж чувствую, що це на ідиші написано. От, у мене тут був один знайомий, в Америке. Ну, он был чуть старше меня. Чуть-чуть. Ну, там, может, 5 лет. 7 лет. Он говорит, я вырос в Черновцах, в Украине. Он говорит, до какого-то класса, третьего или четвертого, он вообще не знал русского языка. Он говорил, что больше половины учеников в классе были еврейские дети. В Черновцах, вы представляете? Зачем вы разогнали всех, Иван? Вам что, плохо с ними было? Он говорит, я не знал русского языка, он мне нужен был. Да, да. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Есть ли еще какие-то интересные комментарии? Привіт, Яков. Як буде наступний випуск, запитайте, будь ласка, в Яна, як він ставиться до групи Yes і їхнього гітариста Стіва Хау. A little too late, тому що я вже записав відеоролик з Яном, який він вийде завтра, і надіюсь, вам понравиться. Но уже на следующий випуск я можу спросити. Так, дальше, что еще интересного? Рита Кац пишет, Евгений Мураев, эксклюзивное интервью, Пекин, 2025, формат переговора, мир, восстановление этого. 300 тысяч просмотров за первые 9 часов. Охренеть, Рита охреневает. Вы знаете, Рита, мне тоже выскочило это видео Евгения Мураева, я был абсолютно без понятия, кто это такой, говорит красиво, гладко. Но когда он начал говорить, я немножко посмотрел, когда он начал говорить, что война между Россией и Украиной была сделана Штатами и вообще англосаксонцами, я понял, что тут ховает. После этого я погуглил быстренько, кто такой Евгений Мураев. Оказывается, это человек, которого Россия думала поставить, руководить Украиной, пророссийский человек. Поэтому мне он не интересен, Рита. Не интересно. Я не охреневаю, как вы. Ну, вы можете продолжать. Вы свободная женщина в свободной стране. Так, больше комментариев вчера вы не оставляли, поэтому я пойду сюда. Иван пишет, не на идиш, а немецкий. Доброго шляху, мы в дорозі по життю. Доброго шляху, вы кажете. Окей. Так, Айс Фишинг пишет, Яков, вы очень заблуждаетесь по поводу ТЦК. Вы знаете, мне все время пишут, что я заблуждаюсь, я не понимаю ситуацию в Украине, и все на самом деле не так. Когда человек пишет, что все на самом деле не так, это подразумевает, что он знает, как на самом деле есть. Я считаю, что такие люди опасны. Я, может быть, не в теме, может, я не понимаю всего. Но у меня есть на сегодня некое представление того, что происходит вокруг меня здесь или за рубежом. И я с вами делюсь этим. Вы считаете, что я не совсем в теме? Ну, может быть, that's okay. That's okay. Вы очень заблуждаетесь по поводу ТЦК. У ТЦК нет оружия практически никогда. I don't want to take chances. Я не хочу проверять. Я не хочу, как сказать, to take chances. Рисковать не хочу. Второе. ТЦК не госорган, и работники ТЦК не госслужащие. Три. Полиция и ТЦК абсолютно разные повышения. Ответ мой не меняется. Я очень крепкий физический парень, проезжающий на автомобиле мимо ТЦКшников, заламывающих отказника, ухилянта. Я проезжаю мимо со спокойной совестью. Так. РКДК пишет «Шаббат шалом», а Энди пишет «Вітаю, Яков, бажаю гарного дня, і вам того ж». И вам того же. Давайте дальше говорить. Вот о чем. Зайду из-за угла. Слегка из-за угла. Вот как я зайду. Я вам покажу деньги. Деньги, но старые деньги. Гражданская война, 17-й год. Еще до 17-го года. Временное правительство. Вот эти деньги назывались думки. Там же и керенки были. Другие были деньги. В общем, кто кому не лень, мотыльки, мог выпустить деньги. Ну, например, я мог бы выпустить деньги. Какой-нибудь Колчак мог выпустить деньги. Я вспоминаю этот фильм «Свадьба в Малиновке». Там ходили деньги разные. Надо было просто напечатать. И этот Папандополус говорит, бери больше, я и себе еще напечатаю. Чему я вам это все рассказываю? Что мы возвращаемся к тому же самому. То есть с этими криптовалютами, особенно мем-коинами всяческими. У нас по-английски это звучит мем, у вас это звучит мем. Реально любой человек может выпустить деньги. Они у нас называются мем-коинс. Мем-коинс, я еще раз говорю по-английски, но по-вашему мем-коинс. Что по-вашему? По-нашему? Я же тоже говорю по-русски. По-нашему? Мем-коинс. Мем-монета. У вас есть такое понятие? Что это такое? Чем отличается meme coins от просто coins, crypto coins? Meme coins может родиться из ничего, она ничем не подкреплена. Но вы скажете, что и биткоины тоже ничем не подкреплены. Но там, по крайней мере, работают некие алгоритмы. Там существует очень жесткая проверка на тему, правильно, неправильно, легально или нелегально транзакция, прошел или не прошел платеж. С мемкоин там все намного проще. Ну, вот я на это смотрю, как на керинки. Чем поддерживались керинки? Словом керинский, фамилией керинский. И вот если я, например, скажу, вот с завтрашнего дня, парни и девушки, дорогие слушатели моего подкаста, пора начать платить деньги. И я выпускаю новую монету, ну или новую купюру, которая называется Яков Крипта. Что вы сделаете? Что вы мне покажете в ответ? Большинство из вас покажет мне средний палец и скажет, ну и enjoy your new coin. Радуйся своей новой валюте, своей новой купюре, скажете вы. Но если бы я был суперстар какой-нибудь, то я бы, может быть, и выпустил валюту, потому что вы верили бы мне как очень популярному человеку. Ну, такие валюты, например, были там Doge или так, как они назывались, Doge, типа про собачку валюта была, которая до сих пор существует, и они там что-то там делают с этой валютой. Вот. Что там еще? Я попытаюсь. Dogecoin, есть какая-то Shiba Inu, которая появилась, которая Dogecoin Killer. Pepecoin была такая. То есть все вот эти криптовалюты, они очень спекулятивны. И вы регулярно можете слышать, что вот, если бы я тогда купил вот эту валюту, Doge, там собачка была такая, на ней нарисована, я бы заработал. Может быть и заработали, а может быть и проиграли. То есть я на эту тему не нервничаю, но я вам сейчас расскажу о новой, о совершенно новой coin, монете, которую запустил человек довольно популярный. Угадайте, кто у нас самый популярный человек сегодня? Ну, скажите. Дам загадку. Кто вы считаете? Пишите немедленно. Пока вы пишете, я почитаю ваши комментарии. Иван пишет. Ми прощалися, коли євреї виїжджали і плакали. Друг був Яша Форкош. Ми переписувалися, але він погиб на фронті в Ізраїлі в 74-му році в кінці. Тато його мені сам відписав. Да. Знаете, настолько противоречивая страна Украина. Украинцы уничтожали евреев. Украинцы расстреливали евреев. Украинцы сдавали евреев, говорили, где прячут другие украинцы и евреев. С другой стороны, украинцы спасали еврейских детей. Украинцы прятали детей взрослых у себя в подвалах. Украинцы жили с евреями душа в душу. Особенно в Западной Украине. Такое было. Но и расстреливали тоже. То есть, украинец украинцу рознь. Народная мудрость. Да. Кто самый популярный у нас человек? Антон пишет Трамп. Дмитрий пишет самый популярный Илон Маск. Леся пишет Трамп. Ну, я согласен. Трамп популярнее, чем Илон Маск, несомненно. Намного популярнее. И вот что он сделал. Что он встругнул? Дональд Джей Трамп. Он выпустил свои деньги. Как вам нравится такая тема? Я не шучу. Читаем. Сначала я, когда это услышал, я мне казалось, что это лажа какая-то, желтая пресса. Начал искать. Нет, таки да. Trump launches meme coin dollar Trump. Или S Trump. Не знаю, как он будет называть его. Ahead of inauguration. Перед инаугурацией. Чем заняться перед инаугурацией? Ну, вот представьте себе, что у вас инаугурация. Уже как бы победили, уже достигли всех высот, которые возможны. Что еще остается делать, как не выпустить свои деньги? И это не шутка. Люди. Люди, которые керинками расплачивались, тоже не шутили. Им надо было купить что-нибудь пожрать. Итак, давайте я вам почитаю эту статью, потому что это интересно. В посте на платформе X, бывший Twitter, в субботу он написал: «Мой новый официальный мем – Трампа здесь. Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем. Победу! Присоединяйтесь к моему особому сообществу Трампа, получите свой доллар. Трамп здесь». Ну, давайте называть его S-Трамп, что ли. Избранный президент Дональд Трамп запустил собственную мем-монету, вызвав ажиотаж в мире криптовалют, в результате чего, как сообщается, рыночная капитализация монеты достигла 6,8 миллиардов долларов. Как вам это нравится? Как вам это нравится? Буквально за сутки. Новоизбранный президент США объявил, что представляет свою новую официальную монету в честь победы. Он написал, да, дальше. По данным The Crypto Times, реакция рынка криптовалют была колоссальной. Один трейдер получил неожиданную прибыль в размере 20 миллионов долларов в течение первого часа после презентации. То есть один мужичишка, когда услышал, что выходит новая валюта, S. Trump, и за ней стоит Дональд Трамп, он тут же моментально на миллион долларов купил ее. А Трамп выпустил эту валюту, ну как, естественно, out of nowhere. То есть ничего за ней не стоит, ни золото, ни бриллианты, ни полезные ископаемые, ничего. Просто он сказал, вот такая, такие сейчас будут деньги. That's it. И одна монета, он выпустил ее по 18 центов за штучку. За одну S. Trump. И она выросла до 3 долларов 70 центов. А сейчас она находится 7 долларов и 10 центов. То есть это рост на 4000% с момента начала, и рыночная капитализация уже стала 6,8 миллиардов. Он выпустил вот эту Solana, я так понимаю, компания, которая связана с криптами, она разработала монету, выпустила 200 миллионов токенов для ее запуска, хотя общее предложение в течение следующих 3 лет составит 1 миллиард. Ну вот такие дела. Этот мужик, который на миллион купил, у него она заработала за день 20 миллионов или 23 миллиона, я не помню. Он тут же часть продал, вероятно, чтобы вернуть свои потраченные деньги, а остальными он enjoyed life. Я не знаю, вы уже кто-то из вас прикупил эту монету или нет, но тем не менее. За 6 часов он заработал 23 миллиона. Да, такие новости возбуждают очень многих людей. Они их триггерят. Некоторые начинают бросаться и начинают играть в эти валютные дела. Мы с вами не такие, мы в такие игры не играем. Но, тем не менее, мне показалось это интересно. А вам? И напишите, если кто-то из вас вообще это дело любит, броситесь ли вы в пучину трамповских денег и вложите ли вы какую-то сумму с тем, чтобы заработать пару копеек или нет? Я нет, а вы? Давайте поздороваемся с людьми. Давайте. РКДК, Шаббат Шалом. Светлана, здравствуйте. Антон, помню, в детстве находил 1 рубль, радости было, можно 5 мороженых купить, пломбир. Да, наши маленькие радости. Дмитрий, здравствуйте. Ice Fishing продолжает требовать, чтобы я побил ТЦКшников. Поставим вопрос иначе, он пишет. Вы начальник, а вашего работника прессует ТЦК. Он вам звонит и просит о помощи дать на лапу этим людоловам. Какие будут ваши действия? Именно такую ситуацию я наблюдал сегодня. Люди, вы меня мучаете все время. Вы живете в стране, которая управляется по понятиям бандюгами. Поверьте мне, что в стране, в которой есть хоть какая-то пародия на закон, я даже не говорю, как в Штатах, это невозможно. Я не могу этого представить. Я не могу представить, что, скажем, военные из офиса, который занимается рекрутингом в армию в Соединенных Штатах Америки. У нас есть такие офисы и все. Я не могу себе представить, что работники этого офиса в военной форме заламывают гражданского прохожего на улице. И поэтому, если он мой подчиненный, он мне не будет звонить и не будет говорить, выкупи меня. Выкупи у кого? У представителей власти, у государства? У нас по-другому. У нас он может позвонить мне, такой подчиненный, и сказать, такая ситуация, я попал в беду, найди мне хорошего адвоката. Это да. Но сказать мне, Яков, в следующем месяце можешь мне не платить зарплату, возьми эти деньги, занеси их как взятку. Кому? государственной организации? Зачем вы меня это спрашиваете? Вы живете в другой стране, вы живете по другим правилам. И, конечно, у вас, наверное, надо лезть в драку. Если вас бьют, вы лезете в драку. У нас даже стараются не советовать лезть в драку. У нас везде и повсюду, за эти 33 года, что я здесь, я везде вижу и слышу. Если на вас напали, постарайтесь позвонить 911. Постарайтесь. Никто не говорит, постарайтесь дать сдачу. Никто никогда не советует. Потом кто-то где-то сдает сдачу, потом он попадает в передряги, тот, который сдал сдачу. Вы помните этого спецназовца, который в метро заломал одного, и тот умер. Ну, еле отбили. Но отбили как? С закона, а не потому, что кто-то дал взятку. Антон пишет, украинцы сдавали украинцев во время Голодомора. Да, наверняка. Наверняка. Так, Джордж пишет, здрасте. Антон пишет, надо идти пошорить на этой монете. Іван Гартованець пише, в Закарпатті євреї до Другої світової та й потім при русських були в повазі. Я це вам відповідально кажу, сам свідок. Ну, окей. Аркадий К. пише, ну Трамп угрожав странам БРІКС, якщо вони випустять свою общу валюту. Він взагалі, він же теж переобувається, Трамп. По вітру держить нос. В першу каденцію свою він був противником вообще криптовалют любых. Сейчас он делает другие заявления, что это важное очень дело, и что надо, чтобы часть наших запасов федеральных были в криптовалюте. Из-за чего, вы думаете, этот биткоин перешел уже, один биткоин перешел цену в 100 тысяч долларов? Один биткоин. Потому что они видят, что с приходом Трампа начинается новая эра для биткоинистов. Дмитрий пишет, уже гуглю, как купить Трампкоин. Вот гуглите, расскажите кому-нибудь, только не нам. Не нам. Мы покупать не будем. Возможно, эти деньги только в шапках ходят. Конечно. Я не знаю, как там биржа работает. Могут ли иностранцы покупать на этой валюте один день. Надежда пишет, приветствую, появился повод написать. Это частно, и меня раздражает. Береговая линия, которая по закону не должна быть в частном владении, но что-то раздражает и вызывает протест. Кстати, довольно интересную тему вы затронули. Мы тут все живем у берега Атлантического океана. И я могу гулять по берегу Атлантического океана, проходя мимо различные здания, построенные вдоль берега. И нет ни одного забора, через который мне пришлось бы перелезть. То есть вот стоит частный дом, дорогущий дом, может стоять там, скажем, за 20 миллионов долларов. Прямо у берега. Вот дом, вот его двор, и вот песок пошел. Там линия, ну, скажем, метров 30 песчаные пляжи и океан. Я прохожу мимо, никакого забора нет. Мне говорят, что в России это есть. У нас нет, это не... Так не делают. То есть, я не знаю, наверняка где-то, может быть, и делают. Не буду говорить за всю Америку. Но я вам расскажу то, что я вижу. Я не видел пока заборов. И можно ли вообще выкупить кусок пляжа? Не знаю. Можно вокруг озер, такое, конечно, да, такое существует. То есть, вы можете купить дом у озера, и этот дом будет с причалами, прямо дорожка к воде и всякое такое, но... То, о чем пишет Надежда, такого я пока не видел. Таня пишет, я, конечно, не брошусь, но Трамп, как всегда, молодец. Порадовал, как после очередного суда поехал на шоу кроссовок, где продавал из своего производства. Да, эти золотые, я помню. Иван пишет, в Украине война, поэтому сложно соблюдение прав человека. Это сложный вопрос, неоднозначный. Дело в том, что есть закон о мобилизации, и все согласны с этим. Да, я понимаю, у вас свои законы. Неоднозначные законы, и под войну можно, конечно, легко подвести тему, что сейчас не то время, не наразі, не то время, и сейчас надо отбиваться от россиян, а не вести себя по-человечески внутри страны. Ирита Кац пишет, ваша страна управляется бандюганами, сказал Яков. Не надо так расстраиваться, потому что они не пророссийские, если вы погуглите. Этот самый, этот, которого вы сказали, Евгений, как его зовут, Мураев? Не про российский, а про какой? Про какой? То, что переговоры нужны, я тоже говорю, но то, что Россию с Украиной стравливает англосаксы, ну, звеняет, звеняет. Макс ей, привет, Яков, если Трампа встретишь в лифте, о чем его спросишь? Попрошу автограф. Во-первых, скажу ему, молодец, молодец. I'm proud of you. Я горжусь тобой, скажу я Трампу. И попрошу автограф. Только у меня не будет с собой ручки. Или, может быть, будет ручка, но не будет бумажки. Я тогда на руки, вот так на руке скажу. Дональд Джей, мистер Трамп, could you please sign it for me? Потом выставлю вот эту, сфотографирую свою руку и выставлю ее на Инстаграме. А может быть, даже на Фейсбуке тоже. Дмитрий пишет, раздражает цена иногда. В частной клинике стоимость койки не всей палаты в течение нескольких часов 3400 долларов. Цифры из счета до страховой. Маск кусает локти, у Трампа дешевле. Не знаю, почему он кусает локти, но Трамп может себе позволить койку за 3400 долларов. Ну-ка, и давайте поговорим тогда. Нет, еще про Трампа, тогда ладно. К Трампу сейчас же потянулись вереницы всяких технологов, всяких айтишников, миллиардеров, новых миллиардеров, старых миллиардеров, засвидетельствовать свое почтение и начать налаживать свои хорошие какие-то новые связи. Причем это в основном все демократы, ну не все, но почти все демократы, миллиардеры, миллионеры, технологические, они, у них у всех некие проблемы с восприятием мира, но потянулись к Трампу. И кто, казалось бы, потянулся к Трампу? Знаете ли вы этого человека? Да вы знаете, да вы знаете. Билл Гейтс. Билл Гейтс справа, кстати. Билл Гейтс провел ужин. Сколько длится хороший ужин? Ну, хороший ужин длится от 3 до 4 часов. Это я вам скажу по себе. Это идешь, конечно, в какой-нибудь там ресторан, Michelin Star ресторан, берешь там tasting menu, в которое включено 10 блюд, и их начинают приносить медленно и печально. Носят и носят, носят и носят. Wine pairing. Каждому блюду другое вино. И этот процесс длится от 3-4 часов. То, ну, примерно сколько же, часа 3. Часа 3 Билл Гейтс провел, ужиная с Трампом, у него в Мар-а-Лаго, поместье Трампа в Мар-а-Лаго. И он сказал после этого ужина, Билл Гейтс, если честно, я был впечатлен. Это говорит Билл Гейтс об Дональде Трампе. Давайте почитаем. Миллиардер, филантроп и соучредитель Microsoft Билл Гейтс в интервью Wall Street Journal рассказал о недавнем ужине с избранным президентом Трампом, заявив, что бывший президент произвел на него впечатление. Дальше говорит Гейтс. Около 2 недель назад у меня была возможность провести с ним долгий и на самом деле весьма интригующий ужин. Гейтс сказал, что обсуждение во время ужина, на котором также присутствовала Сьюзи Уайлз, будущий глава аппарата Белого дома, было сосредоточено на инновациях в сфере глобального здравоохранения. Сообщается, что Трамп был довольно взволнован, когда они обсуждали потенциальную разработку лекарства от ВИЧ, вируса иммунодефицита человека, и усилия по смягчению последствий полиомиелита. Гейтс сказал, что в дни COVID он ускорил разработку вакцинных инноваций. Поэтому я спросил его, можно ли сделать то же самое здесь. И мы оба, я думаю, были очень воодушевлены этим. Фонд Гейтса, Билла и Мелины Гейтс, в частности, реализует инициативы, направленные на решение обеих проблем. Имеется в виду борьба с полиомиелитом в мире и ВИЧ, борьба с ВИЧ. Гейтс сказал, что ему было интересно услышать, что он может сделать, чтобы максимально повысить вероятность достижения этой невероятной цели в течение следующих 4 лет. Это имеется в виду борьба с полиомиелитом. Дальше цитата опять. «Я чувствовал, что он полон энергии и с нетерпением ждет возможности помочь в продвижении инноваций», – сказал Гейтс. «Я был откровенно впечатлен тем, насколько хорошо он проявил большой интерес к поднятым мною вопросам». Ну, вот такие дела. Такие дела. Он один из нескольких миллиардеров, которые предприняли сами шаги, Билл Гейтс, чтобы встретиться с Трампом. Это не то, что Трамп звонит им, говорит, приходи, поужинаем, есть. Одному скучно, вот ты же понимаешь. Вот такая история. Вот такая история. Посмотрим, чем кончится. Опять же, будем cautiously optimistic. Идем дальше. Раздражают цены на лекарства, пишет Таня. Да, цены на лекарства – отдельная тема, надо бы об этом тоже поговорить. Нечестно. Нечестно по отношению к американцам это. Весь мир, конечно, радуется, что существует такая Америка, которая все разрабатывает, а потом к ним в страну приходят лекарства значительно дешевле, чем к нам. Вадим пишет, Яков, вы знаете идиш? Нет, может быть, слов 40 знаю. Так, Таня пишет, мы тоже гуляем по набережным Санта-Круза или Сан-Франциско, никаких заборов. Но когда-то где-то видела private. Меня не раздражает. Такое ощущение, я не против частной собственности. Конечно, нет, и я не против. Иван пишет, я ни в коем случае не одобряю насильственное поведение ТЦК и полиции. В США во время войны во Вьетнаме нечто похожее из мобилизации происходило. Я об этом не читал, чтобы то, что творит ТЦК, происходило у нас. У нас были демонстрации, это я читал. Я здесь не был, когда была война во Вьетнаме. Так, идем дальше. Идем дальше. Яков не пробовал мыть голову яичным желтком, как Трамп. Я не знал, что он моет голову яичным желтком, но это очень хорошая идея. Как только закончится этот выпуск, я сразу же себе разобью пару яиц на голову. Nighttime пишет. Яков, вы слушали подкаст моих любимых AFD с Илоном Маском? Нет, не слушал. Так, идем дальше. Не читаем, а идем дальше. Начнем с пожаров. И сейчас мы переходим к разделу, который называется «Частные деньги, частное все». Про деньги я вам уже говорил. Показал вам купюры, деньги, как можно выпустить свои деньги. Теперь перейдем к другому. Когда тут некоторые люди у меня на канале периодически говорят, что мне государство ничего не должно, мне Украина ничего не должна, почему я должен Украине и так далее. Вначале я приводил такие примеры, что как же ты можешь жить без государства, потому что есть же некоторые функции государственные, которые ты сам не можешь выполнять. Например, полиция. Например, пожарные. То есть ты не можешь, армия, представительство за границей. Это все функции государства. Но у нас страна, в которой частный сектор развит до нельзя. И теперь некоторых людей это уже начинает раздражать. Я говорю конкретно о пожарах, которые происходили и происходят до сих пор в Лос-Анджелесе. И тема такая. Ну вот, например, видите, стоят дома, а перед ними стоят какие-то люди. Это не какие-то люди, это пожарники. Только они частные пожарники. То есть в то время, когда у некоторых все полыхает, другие нанимают частных пожарников. То есть фактически государственная функция, или ну, государственная, или функция штата, или функция муниципалитета берут на себя частные люди. Частные люди. Как вообще вы к этому относитесь? Как вы можете к этому относиться, интересно? Вот, например, давайте посмотрим на эту картинку. Это то, что называется первая линия. Первая линия. Видите, сгорело все. Pacific Ocean, Тихий океан. Все сгорело. Значит, я не знаю, как это место в Лос-Анджелесе выглядело до пожара. Но я вам могу сказать, что ни один дом на этом побережье, на этом участке побережья не стоил меньше, чем 10 миллионов долларов. А, скорее всего, больше намного. Теперь вы видите, что происходит. И возникает следующий вопрос. Могут ли люди, у которых есть много денег, защититься и нанять себе частных пожарных? Оказывается, могут. И не только люди, но этим занимаются даже страховые компании. Конкретно вот сейчас, в Лос-Анджелесе, когда там все горит, полыхает, может быть ситуация, когда вот идет улица, с этой стороны улицы все сгорело, к чертовой матери. С этой стороны улицы все стоит. Ну, вы можете сказать, ну да, там роза ветров, может быть, не туда дуло, может быть и такое. Но бывает это, и люди это видят, что вот с этой стороны улицы конкретные дома нанимали частных пожарников. Вы скажете, что могут сделать частные пожарники? И при чем здесь страховые компании? Страховые компании, оказывается, там у них в Калифорнии, может быть, и в других местах тоже, прикидывают, что если мы страхуем дом, ну вот такой, например, какой-то дом дорогой, и если он сгорит, то нам будет намного дешевле вложиться в дополнительных частных пожарников, чтобы они уберегли этот дом, чтобы он не сгорел. Это не обязательно, что эти пожарные будут работать в таком реактивном режиме, когда уже случилось, когда уже горит. Страховые компании могут отправлять, но, естественно, это будет страховки стоить не столько, сколько платят обычные люди, ну и у них, если у вас есть большие деньги, вы можете заплатить и больше, естественно. И они могут направлять бригады еще до пожара в эти дома регулярно и как можно сильнее производить всякую чистку их вот этого вот участка, на котором находится этот дом, убирать оттуда легко воспламеняющиеся вещи, там, допустим, сухая трава убрать. Дальше, в некоторых местах у них есть специальная пена, которая, или специальное покрытие, которое они могут покрыть ваш дом, чтобы он был не очень воспламеняемым. У них есть свои огромные пожарные машины с большим количеством воды. И вот люди, конечно, некоторые нервничают. Начали появляться такие месседжи в соцсетях: заплачу любую сумму за частных пожарников. Есть организации уже частных пожарников. Есть люди, которые работают обычно пожарниками, но у них, допустим, есть выходные дни, они сами пожарники, которые 5 дней в неделю работают на город, или на штат, или на федералов. Ну, обычно, скорее всего, это на город. Они могут сами позвонить в эту частную компанию и сказать: так и так, у меня 2 дня в неделю есть, я хотел бы подзаработать денег на как частный пожар. Когда-то это началось много лет назад, и была такая, ну, они есть, собственно, знаете, Ким Кардашьян, у нее тогда был муж Канье Вест, и они первые много лет назад сказали, что мы хотим нанять частных пожарников для своего дорогого дома. Существуют страховые полисы, страховые, как это называется, полис, как вы называете по-русски? Страховые полисы, которые могут стоить 100 тысяч долларов или больше тысяч долларов. Но, тем не менее, я к чему спрашивал, как вы относитесь к этому? Ничего нелегального здесь абсолютно нет, вообще нет. Вы можете сказать, а где они воду взяли? Я не знаю, где они воду взяли. Они, вероятно, затарились заранее этой водой. Еще раз говорю, наверняка они делали какие-то превентивные меры. Скажем, если стоит дом, эта страховая компания приехала туда, пригнала людей и срезала все. Посчитали, что это слишком близко находится от соседнего дома. И надо лес проредить, убрать весь этот сухостой, или как оно называется, не знаю. Они уменьшают вероятность пожаров. Но некоторые, конечно, недовольны. Люди недовольны. Как так? Вот что это такое? Вот у меня сгорел дом, а вот у него стоит дом. Welcome to capitalism. Добро пожаловать в капитализм. Что я вам могу сказать? А как вы относитесь к этому? Должны ли быть частные пожарники или нет? Давайте я почитаю ваши комментарии. Black Cat пишет, during the Vietnam War, the US had a military draft in place, and the age range for draft eligibility was initially set between 18 and 26 years old. Да, был призыв обязательный, призыв. Но он тоже был, там был призыв обязательный и был призыв необязательный. Часть людей пошла на войну добровольными, добровольцами, часть людей были уклонистами, ухилянтами. И во время войны во Вьетнаме. Это правда. РКДК пишет, какие цены на лекарства? Если по страховке, то они стоят копейки. А если не по страховке? А если не по страховке? А если страховка не хочет вам это лекарство за него платить? А хочет, чтобы вы пользовались так называемыми дженериками, например? Я, например, пью одни таблетки долго и буду пить уже до конца жизни, сколько там осталось. Эти таблетки выпускают, то есть они определенной фирмы. И такая баночка таблеток стоит $500. Но я не получу, и мне ее хватает на месяц. Я не получу $500. Я получу $25. А остальное платит страховка. Но эта страховка каждый раз пытается вставить мне палки в колеса. Звонит мне аптека и говорит, то есть мы должны вам приготовить рефил, это там, то есть новую порцию таблеток. Но это задерживается, потому что ваша страховка, нет, задерживается, потому что проблемы с вашей страховой компанией. Они мне говорят, я уже знаю, что это за проблема. Я иду в эту аптеку, говорю, опять мне не хотят платить. Она смотрит на своем компьютере, девочка из аптеки, и говорит, да, они хотят, чтобы мы вам предложили заменитель. Чтобы это было не бренд-нейм таблетки, а формула химическая та же, но выпускается где-то в другом месте. То есть формулы, то есть у основной компании есть патент на эти лекарства, и этот патент, пока он не закончится, а патент дается, скажем, на 10-20 лет, до тех пор никто не может выпускать эти лекарства. А если патент закончился, то могут выпускать так называемые дженерики. То есть эта компания продолжает выпускать лекарства, бренд-нейм, а другие выпускают дженерики. И вот они говорят, предложите вашему клиенту, чтобы он перешел на эти таблетки. Почему? Потому что дженерики дешевле. То есть, а есть лекарства очень дорогие. Очень-очень-очень дорогие. Даже по страховке. Таня пишет, я вчера по страховке заплатила $35, а бизонные таблетки стоили бы 567. И... Страховка у меня хорошая, вот как-то так. Ну, видите, не у всех такая хорошая страховка, Таня. Я вам привел похожий случай. Болеть в США невыгодно, это точно. А где выгодно? Владимир пишет, Яков, если в США какой-то богач громко заявит, я плачу налоги, не нарушая закон, и поэтому никакому политику денег не дам. Вы и так должны защищать мои интересы. Перекроют кислород или ничего? Ничего, конечно. Говорите все, что угодно. Вот я сейчас при вас говорю. Трамп дурак. Вы видите стук в дверь в полицейских? Нет, и я не вижу. А у вас? Если вы скажете, Трамп дурак, находясь в Украине, к вам придут? Art Project пишет, приветствую Яков, хорошего стрима. Макс Вей пишет, я болел много в 24-м году, заплатил за все приемы, анализы, лекарства. 1500 из кармана и не парюсь про страховку. Видите, вы не паритесь, потому что для вас $1500 – это не критическая сумма. А для большинства людей в той же Украине – это очень большие деньги. И они парятся. РКДК. Частная пожарная. Вы имеете волонтеры? Нет, не волонтеров я имею в виду. Это частная компания, которая предлагает услуги по потушению пожара. Вы тоже называете страховой полис. Понял? Ахаха, где взяли воду? Океан же под боком. Ну, я не думаю, что прям соленой водой можно тушить. Борис пишет, good morning, добрый день, Борис. Владимир пишет, страховые компании уже не знают, каким образом выманить деньги у несчастных. Глядя на картинку, частная пожарная, можно впасть в уныние. И это Америка. Почему частная пожарная или частное что-то вас вгоняют в уныние, а может даже и в депрессию? Почему? Если вы живете в стране, которой правит капитал, и все приватизировано, и все частно, почему вас именно это раздражает? Вас не раздражает, Владимир, живя, допустим, в Штатах, что Вы должны платить за медицину. Вас не раздражает это? А ведь это ведь то же самое. Если у человека нет страховки, ну, конечно, если там какая-то ситуация, связанная со спасением, со скорой помощью, обслужат всех. Но дальше, а если требуются длительные уходы, длительное восстановление после операции и так далее? А если вас не смущает, что этот человек не может себе позволить, и поэтому, скажем, вероятность у него умереть из-за того, что после операции не было достаточного ухода и достаточного количества лекарств, он вынужден будет умереть раньше. Так работает капитализм. Можно переехать в соседнюю Канаду, которая, может, скоро станет 51-м штатом. Там по полной программе лупят налоги, но зато бесплатная медицина. Но надо дольше ждать. Но и у нас в некоторых штатах надо долго ждать специалистов. Иван пишет, в Украине в степях село опахивает по кругу от возгорания сухой травы. Я считаю, что ваше село должно стать побратимом Лос-Анджелеса и рассказать им, что надо делать. Я думаю так. Таня пишет, Голливуд в массе своей горой стоит за нашего губернатора, но считает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, предпочитает заботиться о себе сами. Видите, это теория, Таня. Но видите, человек пишет, что его это вгоняет в уныние, когда он понимает, что его защищать особо не будут, потому как у него нет денег на частных пожарных или на дорогущую страховку. А этих будут через дорогу. Так. Экипировку пожарных частных видели? Да это бомжи. Это вы смотрите на эту картинку, люди. Come on. Вы увидели одну фоточку, которую я вам показал, и вы уже сделали выводы про всю Америку. Так, Яков пишет, peace-seeking Zionist. Когда вы говорите, что правит капитал, это даже меня раздражает немного. Ключевое слово здесь немного. Peace-seeking Zionist. Если вас раздражает то, что я говорю немного, значит, у меня есть надежда, что вы и дальше останетесь со мной. Таня пишет, лучше знать, сколько нужно заплатить, чем из-под тишка доктора в конверте, как было в СССР. Сейчас как раз в Украине с этим проблем нет. Тебе прямо доктор, перед тем, как вы идете, не дай бог, на операцию, список прямо даст, что вы должны принести с собой, и сколько это будет стоить, и сколько надо заплатить. До сих пор помню интересную ситуацию. Лет 10 назад это было, наверное, а может и больше. Знакомые наших знакомых из Америки были в гостях в Украине, в Киеве, по-моему, это дело было. И у него случается... Они американцы, американские граждане, все такое. Но находятся в Украине. У них не было местной страховки. А так случилось, у него случился сердечный приступ. У американцев в Киеве случается сердечный приступ. Окей, значит, его везут куда? В частную больницу. И сказали ему, что там надо было поставить стенты или что-то такое, не помню. Что это будет стоить 10 тысяч долларов. Жена его согласилась, у нее были кредитные карточки и все. И его туда в операционную подвезли в Киеве и поставили ему пару стентов. А там, когда ставятся стенты, они проверяют, вообще делают анализ, уже надо ли еще где-то, везде ли идет нормально кровь или нет закупорки в других местах. Во время операции врач, хирург, говорит жене, которая сидит там же в приемном покое, ждет. Говорит, такая ситуация, мы оказалось, что надо еще поставить 2 стента. Изначально это было не ясно, надо поставить еще 2 стента. Будет еще стоить 10 тысяч долларов. Делать или зашивать? Ну, зашивать, я говорю, условно, потому как, скорее всего, они через вену вводили это все там. Я не знаю, как они делали тогда это. Она говорит, делайте. Перевела еще 10 тысяч долларов. In the middle of everything. Посреди операции. И операция продолжилась. Все сделали хорошо, надо заметить. И больной вернулся в Соединенные Штаты Америки. Вот такая ситуация. И напоследок, мы уже почти... Но я хочу вам сказать еще одну вещь. Мы же говорим, что частное все. До чего дошел прогресс в нашей чудной Америчке? У нас и тюрьмы есть частные. Can you believe that? Частные тюрьмы. Это именно то, что вы думаете. То есть количество тюрем или количество заключенных в Соединенных Штатах Америки довольно большое. Надо заметить, что если бы мы рассматривали цифры, допустим, 2018 года, 6 лет назад, 7 лет назад, в американских тюрьмах сидело больше 2 миллионов человек. То есть так, на тот период времени в мире сидело в тюрьмах, ну, может, 10-12 миллионов человек. Из них 2 миллиона человек сидело в американских тюрьмах. Как вам это нравится? И тогда нам говорили, что вы там попересажали всех, кого не лень. Надо заметить, что после 2018 года дело пошло на лад. С одной стороны, это связано с тем, что легализовали некоторые виды наркотиков, марихуану и так далее, потому что огромное количество людей сидело за незаконное владение, скажем, стольких-то граммов марихуаны, могли дать срок. Сейчас это все легализовано, и поэтому многих повыпускали. Потом они поменяли законодательство во многих местах, где людей могут давать людям вообще за ненасильственные преступления меньше 40. Более того, их могут выступать и могут делать условно-досрочное освобождение. Дальше, потом еще сыграла свою роль пандемия. То есть они пытались очистить, уменьшить количество людей в камерах. В одной камере много людей, вирус передается. В общем, на сегодня, по сравнению с 2018 годом, количество людей в тюрьмах почти в 2 раза меньше. 1 200 000 на сегодня, на 2023 год, я посмотрел. Тюрьмы бывают разные, голубые и красные. Тюрьмы бывают федеральные, тюрьмы бывают штата, тюрьмы бывают городские, и тюрьмы бывают частные. Частная, в каком смысле частная? В любом смысле частная. Например, государство может заключить контракт с какой-то частной организацией на постройку тюрьмы, дизайн и постройку тюрьмы. А может и заключить другой контракт. Допустим, уже тюрьма есть, а нужны вертухаи, нужны надзиратели, надзирательницы и так далее. То есть нужно run at the prison. Нужно руководить там, то есть организовывать все в тюрьме. И это уже давно существует, ну, то есть, сама идея, конечно, существует давным-давно. Еще там, в какие-то там века, я не знаю, в 19 веке были частные тюрьмы, и тогда даже заключенных, которые были в основном черные тогда еще, одалживали для того, чтобы была бесплатная рабочая сила. То есть, можно было из тюрьмы одолжить на время заключенных, и тюрьма это могла быть частная. А это человек, который хозяин был тюрьмы, он мог одолжить заключенных, чтобы те бесплатно работали где-то. Ну, на стройке. Ну, как, допустим, в украинской армии там. Генерал строит дачу. Вы сами знаете, кто ему строит дачу. Такое было у нас тоже с рабами. Но в последнее время, допустим, начиная с 80-х годов, 1980-х годов, это распространилось и стало довольно большое количество строятся тюрем, которые отданы на откуп частникам. 8% на сегодня, на 23-й год, опять же, тюрем частные в Соединенных Штатах Америки. Увенчался ли успехом этот эксперимент? Кстати, некоторые частные тюрьмы, компании, которые занимаются частными тюрьмами, выходят public на рынки. Вы можете купить даже акции Private Prisons. Я не знаю, надо или не надо их покупать, но такое тоже есть. Некоторые говорят, что это не очень хорошо, что там хуже условия. Некоторые статистику приводят, что в частных тюрьмах больше преступлений внутри тюрем. Некоторые говорят, что так как это люди рассматривают тюрьму как бизнес частный, они тогда наверняка заинтересованы в том, чтобы заключенные там сидели больше, потому что за каждого заключенного федералы или местные власти платят им деньги в частной тюрьме за то, чтобы они его там содержали и обслуживали как надо. Кто-то говорил, что в частных тюрьмах могут быть какие-то сделки между адвокатами какого-то будущего заключенного и тюрьмой. Ну, какого-то рода сделки, я не знаю, какого рода там сделки могут быть, но тюрьма частная, мол, как хотим, так и делаем. Некоторые люди пользуются частными тюрьмами, которые более качественны. Там лучше каюты. Извините, не каюты. Каюты – это не про тюрьмы. Камеры лучше, еда лучше и так далее. Ну, вот такая тема. Я просто вам привожу пример, что частное везде есть. Но вот этот тот факт, что есть частные пожарники, оно как бы обнажило капиталистическое устройство нашего общества и некоторых раздражает. Ну, вот так. Таня пишет: спасибо, Яков, хорошо, как всегда, мой лайк уже есть. Спасибо, Таня, за то, что, как всегда, я вам нравлюсь, вы мне тоже нравитесь. Иван пишет: в Украине сейчас медицина очень практическая. Многие хирурги приезжают как на курсы, наверное, тоже и в России. Таня пишет: не представляю, как посредине операции остановиться из-за денег. Ну вот в Америке такого бы не сделали. В Америке бы закончили операцию, а потом бы присылали бы бешеные счета, а потом бы вы шли бы на какие-то мировые соглашения, чтобы уменьшить счет и так далее. Не сделали бы, Макс, и такого не сделали бы. Не останавливали бы операцию посредине. Нет, спасали бы человека. РКДК. А что, американцы ездят за границу без Travelers Insurance? Многие ездят, да. Но кроме того, это такая ситуация, что если даже ваш медицинская страховка покрывает ваше лечение за границей, речь шла о моменте, сердечный приступ. Вот человек сидит, упал, ему надо сейчас помочь. Со страховкой занимает время разобраться. Ну вот так, вот так. Люди, спасибо, что приходили. Приходите к нам еще. И оставляйте 100 лайков, если хотите, чтобы мы с вами продолжали общение. Мира вам, всего наилучшего. Пока.